Сегодня мы с вами начнем одну проповедь, которая будет частью трех проповедей, целой серии, на тему «Как стать наставником». Мы с вами, с одной стороны, желаем проповедовать Евангелие, с другой стороны, мы хотим помогать нашим ближним, братьям и сестрам духовно расти, развиваться, хотим видеть, где эта возможность открывается. И часто люди не знают, как правильно начать, или даже, может быть, не понимают, каковы условия для того, чтобы стать таковым наставником. И мы с вами изучим три шага, как стать наставником на основании одного текста из Библии, совершенно небольшого текста, и это поможет нам увидеть возможности и перспективы. Этот текст находится в послании к римлянам. Я так забрасываю удочку чуть далеко, чтобы нам потом до него дойти. Давайте мы вставши прочитаем. Это 15 глава. 15 глава. Стих буквально 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Пожалуйста, присаживайтесь. Это наш стих, к которому будем возвращаться снова и снова. И здесь мы видим три момента, которые упоминает апостол Павел. Обратите внимание, он заканчивает этот стих такими словами: «и можете наставлять друг друга». Поэтому вопрос у нас сегодня простой: как стать тем могущим или способным наставлять других? И сегодня мы с вами посмотрим на одну фразу его, которую он говорит здесь в середине стиха: «Вы полны благости». Итак, первый шаг для того, чтобы стать наставником, нужно быть преисполненным благости. Нам нужно разобраться, что это такая за благость, каковы ее проявления, признаки, и как она играет, влияет на процесс наставления. Ну, итак, слово «благость». Когда мы слышим это слово, или когда ты слышишь это слово, то какие у тебя сразу возникают ассоциации? Благость. Вообще, такое слово сегодня вряд ли мы услышим с экранов телевизора. Все-таки это старое слово, устаревшее слово. Его крайне редко употребляют. Вот что у тебя сразу в голове появляется? Очень надеюсь, что все-таки в голове у тебя появится что-то, связанное с словом «доброта». Благость, слово «благо». Уже есть какая-то посылка к тому, чтобы полагать или думать о слове «доброта». Само это русское слово, как я и сказал, происходит от слова «благо», что-то нужное, полезное. И большинство словарей русского языка отмечают, что оно имеет связи со словом «милосердие», «милость», обычно исходящие от какого-то божества, или просто «доброта» и «кротость». Даль, который очень активно использовал язык синодального перевода, и иногда он даже делает ссылки на синодальный перевод для пояснения какого-то слова в своем словаре, он отмечает, что благость – это высшая степень любви и милосердия, или это соединение всех добродетелей. В оригинальном языке это слово звучит как агатосун, и всего лишь навсего 4 раза употребляется в Библии. Мне хочется эти тексты отметить. Ну, во-первых, 15 глава, Римлянам 14 стих, который мы прочитали. Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и благость и милосердие». Итак, Галатам 5:22. Ефесянам 5:9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». И то, что мы с вами изучали прежде, 2 Фессалоникийцам 1:11. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Так, 4 раза слово употребляется. 3 раза как благость, 1 раз как милосердие. И все это одно слово, и связано с вопросом наставления друг друга, связано с плодом Духа Святого, связано с активным служением. Вообще, это слово, агатосун, или слово, которое, наверное, для нас иногда лучше перевести как милосердие, является практическим выражением доброты. То есть, это не просто наличие доброты в сердце, но это практическое проявление этой доброты в повседневности. Именно это понимание или это осознание значения этого слова позволяет нам понять один важный факт. Слово «благость» вы не найдете в работах древнегреческих философов или каких-либо прочих деятелей. Это слово мы находим в Писании и в работе церковных авторов. Все-таки слишком большая связь есть этого слова с работой Духа Божия. И вообще, это слово обычно используют для описания личности, которая проявляет особый интерес к другим людям, к тому, чтобы другие были успешны и благополучны. Описывалась всегда обычно щедрость, пресекающая сердце, такая искренняя забота о других. Начиная свою работу внутри, эта благость выражалась в поступках, в жажде служить своим ближним. Где можно изучить эту благость, или где ее можно заметить? И, конечно, правильный ответ – это наш Господь Иисус Христос. Он открывает нам эту благость. Помните, еще пока, может, не помните, но мы с вами будем изучать, это 5 глава Римлянам, стих 8. Очень важное слово там есть. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы были врагами Богу, мы были людьми, которые не искали Его, но Иисус умирает уже за нас, и это по-настоящему проявление подлинной благости. Мы враждовали, мы не думали о Нем, активно Его никак не искали, а Он умирает за своих врагов, противников. Это настоящий героизм, настоящий героизм. И это пример, который для нас недостижимый. И вопрос, который хочется спросить, а почему так вот я говорю недостижимый? Да потому что в сердце человеческом такое любви и милосердия просто не найти. Ее просто нету там. Она божественного происхождения, неземного. Ее мы не можем сгенерировать в себе. Мы даже когда будем пытаться подражать ей, мы не сможем ее сделать сами в себе. Помните, к Иисусу Христу подходит один молодой юноша и говорит: «Учитель благий, что мне делать, да, чтобы спастись?» И Иисус отвечает очень важный ответ. Это Матфея 19 глава, стих 17. «Никто не благ, как только один Бог». По-настоящему щедрым, милостивым и любящим только Бог один может быть. Только Он по-настоящему добрый, только Он посылает дождь и снег, и тепло дает, и по отношению к неблагодарным и злым Его благость постоянна. Почему же тогда апостол Павел говорит такое невероятное слово по отношению к церкви, к римской, 14 стих 15 главы? «Вы полны благости». Но если Бог только один благ, как он может говорить вот так смело, что они полны благости? И ответ довольно простой, совершенно простой. Если вы заметили, то из этих буквально 4 текстов, которые говорят слово «благость» в Библии, 2 из них говорят о плоде Духа Святого. Плод Духа Святого – это благость. Или это милосердие, это щедрость, это истинная, подлинная забота. Другими словами, римские верующие покорились Богу, покорились Духу Святому, так что Он в них произвел этот плод, который проявился в их отношениях. Благость верующим – это не результат его работы или его поведения. Благость верующего – это плод Духа Святого. Доброта между верующими, любовь между верующими – это не то, что они сгенерировали в себе сами. Это то, что Бог в них производит. Это плод Божьей работы и любви, И поэтому люди становятся способными любить друг друга. Мне очень понравилось в одной немецкой общине, где мне довелось быть вот на этих выходных, я встретился с братьями. Один из них палестинец, а другой из них еврей. Как вы знаете, два народа друг друга недолюбливают по ряду объективных причин. Но там в церкви это два брата, между которыми нет никакой вражды. Божья любовь выжгла ту ненависть, которая была заложена в их сердцах, возможно, с самого детства. Бог на самом деле может сделать человека благим. И это работа Духа Святого. Рассказывают об одном миссионере, который работал на отдаленных островах Тихого океана. И однажды к нему подошел один из дикарей, вот этих аборигенов. Он больше всех прислушивался к его проповедям и рассказам. И вот как этот миссионер описывает беседу с ним. Туземец говорит: «Не можешь ли ты мне объяснить, отчего у меня теперь совсем иные мысли и чувства, чем были прежде? Я даже охотно слушаю твои проповеди. Более того, все, что меня привлекало в моей прежней жизни, теперь мне неинтересно. Мне не хочется делать зло, и я не нахожу в этом больше радости. Мне нравится читать твою книгу. И теперь, когда мои товарищи пытаются меня увлечь, сделать плохое дело, я не хочу, потому что то, что было прежде, потеряло свою прелесть». Миссионер спросил у этого туземца: «Как ты объясняешь эту перемену?» На что ему тот человек сказал: «Я даже не могу его правильно описать, но Бог, которого я поверил, о котором ты говорил, Он, наверное, поменял мое сердце, и мне хочется делать другие вещи». Интересно то, что Бог через веру этого человека, веру Божию, изменил его сердце, поменял его внутренность, но этот человек, еще будучи не наставлен как следует в доктрине, не мог описать так вот четко все, что с ним было, но он все-таки смог выразить тот процесс, который Дух Святой в нем произвел. Другими словами, чтобы быть благим в своей жизни или иметь благость в своей жизни, необходимо, чтобы произошло рождение свыше, второе рождение, рождение Духа Святого. Благость – это один из критериев или одна из характеристик, которая подчеркивает того, что Бог изменил человека в жизни. Посмотрите, что апостол Павел пишет верующим в Малой Азии, послание к Ефесянам, 2 глава, стих 10. Очень известный стих, думаю, что многие знают его наизусть. Павел пишет: «Ибо мы его творение», чувствуете, да, это идея возрождения, «созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть Бог нас возродил к новой жизни, и один из важных характеристик или одна из важных характеристик моментов этого возрождения – то, что верующие проявляют доброту, делают добрые поступки, которые Бог им уже приготовил, чтобы они исполняли. Для них это естественно. То же самое мы слышим в Нагорной проповеди Христа Иисуса, известной Матфея 5 глава, стих 14, дальше: «Вы свет мира», помните, да? «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца Небесного». Другими словами, вот эти добрые поступки, эта доброта, эта благость, она является признаком спасенного человека, возрожденного человека. Это человека, который любит врагов своих, благословляет проклинающих, благотворит ненавидящим, молится за обижающих. Это невозможно в себе сгенерировать самому человеку. Нужно, чтобы Дух Святой жил в нем. Тогда он будет так поступать. Вопрос еще другой возникает. А как эта благость проявляется? Это пункт второй. У нее есть, по крайней мере, три характеристики, которые вам нужно было заметить в первом пункте, то, что она вся связана с любовью, связана с милосердием, связана с добродетелями или с деланием добра. Три момента: любовь, милосердие, добрые дела. Любовь, вполне понятно, связана с жертвенным отношением, принятием, милосердием, с прощением, добродетели, с благодатью. Эти слова очень важные, глубокие, и мы их нередко упоминаем в своих разговорах. Но вопрос, который хочется здесь отметить, более интересен для нас, это как эта благость проявляется в жизни верующих людей и в наших отношениях. Сегодня нету Вовы Ваправа, но я постарался ради него три пункта сделать, чтобы проявление благости в отношениях. Итак, первый момент здесь, 2.1. Во-первых, благость имеет важное свойство. Она активная. Она активная. Благость всегда и соприкасается с кем-то, особенно с тем, кто рядом. Невозможно быть добрым и ничего не делать. Невозможно быть добрым и ничего не делать. Подлинная доброта ведет к активной работе, помощи другим. Более того, это не такая помощь, знаете, шел, пришел в церковь, и тут очень активно тебя призывают как-то, какой-то добрые вещи, ну и в конце концов тебя убедили, ты пошел, сделал. Библейское понимание благости – это то, что ты не просто готов сделать всегда, как пионер всегда готов, но библейское понимание благости чуть шире. Ты ищешь возможности проявить доброту. Ты активно смотришь по сторонам, ища и замечая нужду, чтобы оказаться рядом. Если светское понимание мышления такое, пусть другой сделает что-то, пусть кто-то, кто ответственный, то библейское представление о благости – это та благость, которая готова действовать и активно смотрит возможности для проявления заботы и любви. Одним словом, слово «благость» описывает активную доброту, ценность, полезность, щедрость и милостивые отношения. Именно поэтому христиане были впереди всего мира в том, чтобы отменять рабство, создавать госпитали, больницы, заниматься помощью нуждающимся. Вот это является природе, это находится в природе нашей веры и нашего упования. Верующего человека, настоящего верующего человека, не надо упрашивать полюбить или помочь. Ему не нужно заставлять помочь. Для него это естественно, или как мы говорим между собою, они легки на подъем. Они легки на подъем. Это признак работы Духа Святого. Как вы думаете, нужно ли было уговаривать Иисуса, чтобы Он любил людей? Нужно ли было заставлять его, чтобы он исцелил какого-то больного? Ну, кто-то может вспомнить, но он же там сирофеникиянку, да, там она умоляла за свою дочь, но не потому, что он не хотел, а потому что он пришел к погибшим овцам дома Израилева, и была особая миссия. Но Иисус всегда был готов помогать, всегда был готов послужить. Это было в природе его, в природе Божией на самом деле. И когда природа Божия находится в нас, и мы покоряемся Богу, то же самое происходит и в нашей жизни. Посмотрите, как Иисус заповедовал для верующих в Него, Лука 6 глава, стих 35-36. Лука 6 глава, стих 35-36. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Вот такой стандарт, который Бог дает. И он возможен только тогда, когда Дух Святой живет в нас. Только тогда мы можем быть милосердны, как Отец наш милосерд. Тогда меняется просто общение внутри самой общины. Один американский пастор рассказал довольно интересную историю. Я ее немного перефразирую, потому что не помню все моменты, детали, но суть я очень хорошо уловил. Он рассказал в церкви о том, что в церкви нету просто как бы отдельной группы священнослужителей, а все остальные это прихожане, в церкви все священники, они все служат Богу. Все имеют высокое призвание проявлять его любовь друг к другу. И вот, говорит, наступило довольно интересное явление. Наступил понедельник, и почему-то телефон в церковном офисе молчит. Вторник наступил, никто не позвонил. В среду он уже не выдержал, стал сам узнавать. И узнал, что одна сестра из их церкви попала в больницу. Он стал быстрее планировать мероприятие, но на пятницу у него получилась возможность к ней пойти. Приходит туда, подошел к регистратуре, ну и спрашивает, где такая-то лежит. Они говорят, а вы кто такой? А он говорит, знаете, я пастор вот этой женщины, пришел ее посетить. А медсестра говорит, вы не можете быть ее пастором, потому что уже приходило 7 пасторов из вашей церкви к ней. И к концу уже воскресенье, когда пришел на собрание, он узнал, что, оказывается, очень много людей стали активно участвовать в жизни друг друга. Это проявление благости. Верующего человека не надо заставлять и умолять, ну давай сделай доброе дело. Он делает это, потому что Бог его таким сотворил, ибо вы Христово творение, новое творение во Христе Иисусе, созданы для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Нам не нужно делать многих баннеров и писать целые воззвания, давайте сделайте что-то. Мы наоборот ищем эти возможности, ищем послужить. Мы живем в том мире, где настолько максимизирован эгоизм, себелюбие, это часть нашей греховной природы, что без Божьей природы ничего не изменится. Без Божьей природы ничего не изменится. Поэтому благость всегда активна. Я ищу возможности послужить, полюбить, а не ищу возможности как бы избежать. Люди могут отвергать нашу веру, могут не соглашаться с нашими убеждениями, но они не смогут отрицать наших добрых поступков и нашей внутренней диаконии или заботы друг о друге в церкви. Служение милосердия нашим ближним и проявление любви и заботы друг о друге всегда были и остаются сильнейшим орудием свидетельства в церкви и сильнейшим орудием преображения жизни во Христе. Я еще хочу напомнить вам эту известную историю, возможно, кто-то не знает, история о том, как вообще появился на свет прототип Санта-Клауса. Или как вообще появилась эта концепция. Ведь на самом деле настоящий Санта, он жил в действительности, жил в Малой Азии. Теперь это Турция сегодняшняя. Звали его Николас. Он у нас более известен в церковных кругах как Николас Чудотворец. Он когда-то был даже архиепископом Ликийских, такой район, недалеко от города Кале, где Турция находится. Родился он где-то в 2055-2057 году в городе Патари Ликийской области. Родители Николаса известно, что они умерли, когда он еще был подростком, но они оставили ему большое наследство. И, будучи молодым, он стал очень богатым человеком, стал жить со своим дядей, который был священником. Однажды Николас услышал об одном человеке, который потерял все свои деньги. И у этого человека было 3 дочери, которые были в возрасте такого, знаете, для того, чтобы создать семью, выйти замуж. Но у этих дочерей не было денег для замужества, и они были обречены на то, чтобы их продали в рабство еще из-за того, что отец потерял все деньги. Такая довольно печальная картина. И семья была настолько бедна, что им даже порой не было что покушать. Довольно грустное явление. Известно, что старшая дочь постирала свою одежду, вывесила ее на улицу, там были чулки посушиться. И вот когда они все пошли спать, то на утро эта девушка обнаружила в своем чулке золотой мешочек тяжелый, полный золота. И там было достаточно денег для их жизни, пропитания. Они обрадовались. На следующее утро еще нашли один мешочек золота для второй дочери. А на следующую ночь, как рассказывает легенда, отчасти правдивая, отчасти, я думаю, немного приукрасили ее, все легли спать, и отец остался караулить. И когда он услышал шум, то он вышел и увидел, что это был Николас, который складывал деньги. Николас упросил, чтобы этот человек не рассказывал никому. Но интересно, как легенда пишет такую фразу, что Николас сказал фразу очень важную. «Пожалуйста, благодарите не меня, а Бога за то, что Он ответил на ваши молитвы, и никому не рассказывайте обо мне». Рассказывают, что Николас продолжил помогать людям на протяжении всей своей жизни, тайно, так, чтобы никто не знал, что он. Даже когда он стал епископом, он продолжал это делать. И когда уже он умер, то кто-то взял эту традицию и стал тоже подкладывать какие-то подарки друг другу, и потом уже после его смерти открылось, что это был он. И вот так это пошла традиция. В конечном итоге хорошие маркетологи взяли ее на вооружение, а дальнейшую историю вы можете прочитать в интернете, что из нее превратилось. Но началась она как проявление благости Божией по отношению к тем, кто в нужде, и заботы о людях. А другими словами, быть благим для верующего человека вполне естественно. И еще очень важный момент, почему я говорю про слово «естественность», потому что это и есть проявление Божьей природы, не человеческой природы. Для человеческой природы более естественно быть эгоцентричной, мне, мое, для меня, но не быть щедрой, любящей. Интересно, вот эту естественность мы замечаем еще на страшном суде. Таком Божьем суде. Это Матфея 25 глава, стих 34 и 40. Я не все буду читать, потому что некоторые вас знают, но я прочитаю тот момент, который описывает, как Бог обращается к праведникам. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, и жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, что сделали мне». Видите, в этой истории ярко видно, что для этих праведников было естественно позаботиться о тех, кто в нужде. Они жили этим. Друзья мои, мы как верующие знаем и убеждены, что наша победа уже свершилась. Мы идем в Царство Небесное, мы идем в дом родной. Поэтому нам не стоит держаться за все эти вещественные начала этого мира, которые есть, а напротив, служить тем, что у нас есть. Или как Господь говорит: «Приобретайте сокровищем, богатством неправедным друзей себе». Нам нужно быть известными верующими людьми, не как те, которые против чего-то, того-то или прочего, но известными как те, которые что-то делают, то, как мы живем на самом деле. Меня очень поразил вот этот брат Виктор, который уверовал много лет назад, еще когда я жил в Кемерово, на одной конференции, мы были студенческой, светской, и просто я там тоже проповедовал. Даже находясь в кабинете у губернатора, мы сидели там вместе, я сел с ним рядом, у нас там было человек 20, и я тоже говорил ему о Боге. Он уверовал, и очень приятно было видеть, что когда приехал к нам брат из Беларуси, один присоединился, он взял к себе его на ночлег, нашли нам кровати все, то брату тому нужно было ехать в другой город, в Ганновер, и билеты стоили очень дорого на поезде. Автобусы уже не успевали они купить, и брат Виктор отдал ему свою машину, наполнил полный бак, дал ему ключи, настроил навигатор, дал ему денег в дорогу, дал ему еды в дорогу, встал с ним рано-рано-рано утром, когда еще я даже не мог встать, было 4:30, наверное, и он отправил его, отдал свою машину полностью, не смущаясь. Это проявление настоящей благости и заботы друг о друге. Потому что определенно, я не думаю, что брат Виктор что-то получит от этого брата Михаила из Беларуси, или они когда-либо так еще встретятся. Просто послужил, потерял пару сотен евро, но он послужил брату. Я не знаю, что с машиной тоже, он там вернулся или нет, Бог знает. Второй момент, 2.2, касательно благости, это результативная благость. То есть благость не только активная, но она еще и имеет результат. Природа благости говорит нам о том, что и результаты ее тоже будут благими. Потому что можно быть добрым или делать как бы вроде доброту, но не получать благих результатов. Не получать благих результатов. Например, можно даже заниматься благовестием. Говорить людям о Боге, собирать их на какие-то встречи, но почему-то никто не приходит и никто не обращается. Можно раздавать людям какие-то подарки, но люди почему-то не меняются. Иногда причина бывает в том, что мы просто стараемся быть как бы добрее самого Бога и боимся обидеть людей Евангелием, в то время, когда по-другому они никак и уверовать не смогут. Или мы стараемся быть добрыми по отношению к нашему брату или сестре и не обличаем их. Подлинная благость, она всегда и производит подлинные добрые плоды. Она ищет таких результатов, она стремится к ним. Для подлинной благости важен даже не сам процесс, а важен результат, который она получит. Не просто доброе намерение, но получение правильного результата. Мы с вами читали в Римлянам 2 главе, стих 4, такие слова, я их напомню. Павел пишет: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вам не кажется довольно странно? Благость Божия ведет к покаянию, доброта Божия — к покаянию. Если вы вспомните то, о чем мы проповедовали, вы можете понять, почему так. Но посмотрите, есть очень важная мысль, есть, что подлинная Божия благость или доброта побуждает меня к чему-то. Милосердие — это не просто сентиментальное чувство, но это действие какое-то. Не очень нами любимый, но иногда очень актуальный толкователь Уильям Баркли справедливо подметил, сравнивая милосердие и доброту, разницу между ними. Я хочу прочитать то, что он написал. Агатосун, или милосердие, ну или наше слово благость, может и должно дисциплинировать. Доброта может лишь помочь. Вы чувствуете разницу, да? Благость также и дисциплинирует. Она и помогает, и дисциплинирует, но доброта только помогает. И вот он здесь приводит пример. Например, когда Иисус изгнал из храма меняло продавцов, то он проявил милосердие, или наше слово благость. Когда же он простил женщину, взятую прелюбодеяние, то Иисус проявил доброту. И заканчивая свои рассуждения, Баркли так говорит: христианину необходимо милосердие, которое в то же время должно быть добрым и строгим. Это проявляется в действиях Божьих по отношению к нам, когда Он строг к нашим прегрешениям, стараясь привести нас к покаянию, чтобы мы сполна испытали Его милосердие. Говорят, однажды итальянский скульптор Микеланджело взял для работы огромную глыбу бесформенного мрамора и сказал очень интересную фразу: «Я хочу освободить находящегося внутри ангела». Он там прятался, в этой глыбе. Вот это и есть проявление благости. В каком моменте? Мы не ищем возможности укорить человека, какую-то издевку его адрес послать, какую-то постоянные нападки против него поднимать, причинять боль своей критикой. Но мы стараемся человеку указывать, каким он может стать, каким он может быть в Боге, побуждая его к этому, обличая его в этом. Но наша цель не укорить, не унизить, не причинить боль, но проявить благость, доброту и заботу. Как говорит Писание, искренние укоризны любящего, они пропитаны заботой. Поэтому важность милосердия и благости состоит в том, что мы не укоряем наших братьев или сестер, не ищем возможности унизить их из-за их недостатков, но побуждаем их стать такими, какими они могут быть во Христе. И третий момент, который здесь стоит отметить, касательно проявления благости, это моральная благость. Есть люди, которые проявляют доброту в нашем обществе, но тем не менее ведут очень аморальный образ жизни. Я думаю, что если вы откроете почти любой журнал, известный, то вы найдете там какого-либо известного актера, героя, певца или музыканта, который ведет довольно моральный образ жизни, но участвует в каком-нибудь добром проекте. Соберем деньги для пострадавших в Гаити, например. Или там давайте поможем там, детскому дому какому-то. И так далее. Настоящая доброта, она всегда и проявляется и в нравственном поведении человека. Он будет добрым, но также и высокоморальным человеком. Помните притчу Иисуса Христа, когда он, такая притча-иллюстрация, когда он сказал о деревах. Я ее процитирую, это Матфея 7 глава, он заканчивает Нагорную проповедь. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть – волки хищные, по плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или из репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Видите, как здесь просто. Человек, который говорит, что он познал Бога, человек, который говорит, что он знает Христа, это проявится его жизнь и поведение, это проявится его в нравственной чистоте. Не имея, друзья мои, не имея такой праведной жизни, у нас не будет морального права говорить людям и наставлять. У нас не будет морального права помогать этим людям. Потому что само слово «благость», оно начинается от сердца наших мотивов и выражается в нашем поведении. Люди не будут верить, что у нас правильные мотивы. Более того, есть одна большая опасность, друзья мои, здесь послушайте внимательно. Можно проявлять доброту к людям и тем самым считать, что я лучше становлюсь, что я хороший. А на самом деле моя жизнь не меняется. Подлинные добрые дела, которые Богу приятны, они проистекают из нашего внутреннего мира и характера. Не просто доброта в общем смысле, но те добрые дела, которые Богом в нас сгенерированы, которые Богом самим в нас побуждаемы. Где найти эту благость? Мы сказали, только у Бога, ее можно встретить в церкви. Иисус сказал довольно известную фразу, Иоанна 13:35, «Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Обращаясь к верующим в Галатии, Павел говорит, Галатам 6 глава, стих 9 и 10, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Итак, друзья мои, церковь – это планета добра, благости и любви. Это сообщество, где можно найти по-настоящему подлинную, щедрую, искреннюю любовь, жертвенные отношения, по-настоящему добрые взаимоотношения. Как я могу повлиять на это негативно? Да очень просто. Не покоряться Богу. Друзья мои, верующий человек, настоящий верующий человек может быть недобрым, только если он противится Богу. Потому что природа Божия всегда побуждает нас к доброте. Природа Божия всегда побуждает нас к щедрости, к заботе о других, к вниманию к другим. Это естественно. Именно поэтому апостол Павел в послании к римлянам, а мы еще будем подробно это изучать, в 12 главе, говорит такие слова со стиха 9. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духа пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, скорби будете терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». А в другом послании к Коринфянам, 12 глава, стих 26, он говорит, «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, а порознь члены». Апостол Иоанн, чтобы поставить такую особую печать, в своем первом послании 3.18 говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истину». Знаете, о чем это все говорит? О том, что когда что-то случается в жизни нашей, то мы воспринимаем нужду другого, боль другого, как нашу собственную. Мы не воспринимаем это как сторонние наблюдатели, как просто чужие люди. Мы воспринимаем это как свою собственную радость или боль. И мы готовы участвовать в жизни, потому что эта природа Божия в нас побуждает нас к этому. Природный человек так не может делать, а Божий человек так может делать. Каков мотив таких поступков? Да очень просто. Это плод работы Духа Святого. Это Божий замысел для нас. Это Божья слава, потому что Бог желает быть прославлен через наше поведение друг с другом, к нашим ближним. В конечном итоге это даже отклик наш на Божью любовь. Мне очень нравится второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 14. У нас, может быть, не до конца, в синодальном переводе ярко эта мысль прослеживается. Посмотрите, как написано 2 Коринфянам 5:14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Кассиан переводит довольно удачно этот стих. Он говорит так: «Ибо любовь Христова понуждает нас». В нашем синодальном переводе стоит глагол «объемлет нас». Кажется, что просто она вокруг нас. То здесь Кассиан показывает мысль, что если любовь Божия в нас, если мы ее познали, если мы ее увидели во Христе, то она будет побуждать нас к тому, чтобы мы жили другой жизнью, к тому, чтобы мы на самом деле могли любить и жить для Бога. А жить для Бога – это значит любить тех, кто рядом. Как быть исполненным такой благостью? Да очень просто. Это покориться Богу, пребывать в Его Слове и начать творить дела во имя Его, упражняя в благочестии. И третий вопрос, последний, совсем короткий, третий пункт – это почему так важна благость в контексте наставления? Ведь апостол Павел пишет это в контексте наставления, о том, что люди полны благости, поэтому могут наставлять друг друга. Почему это так важно? Да, довольно просто. Люди, которые покорились Богу. Через таковых людей можно быть уверенным, ты получишь хорошее наставление. Это значит, что их мотивы общения с тобой будут направлены Божьей любовью, Божьей благодатью. Это значит, что эти люди на самом деле знают Бога своего, которому они покорились. И потому что они покорились, я вижу эту благость. И другими словами, даже по-другому можно сделать. Потому что я вижу благость, я уверен, что они покорились. Если я вижу, что такую щедрость в их жизни, такое отношение, такую любовь неземную, это значит, что они точно покорились Богу. А раз они покорились Богу, то я могу им доверять. Я могу им доверять, я могу прислушаться к их словам, я могу видеть в их жизни такое поведение. И мне даже немного слов надо, чтобы быть убежденным, что эти люди водятся Духом Святым, водимы им, потому что они заботятся по отношению к своим ближним. Такие люди завоевывают авторитет среди тех, кто с ними рядом. Такие люди имеют моральное право наставлять. Меня всегда пугали слова Господа Христа из Евангелия от Матфея, стих 23, третий стих, где Он говорит по отношению к фарисеям: «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, говорит наш Господь». И дальше добавляет страшную фразу: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Я думаю, что большинство из нас хорошо знает тексты Писания. И тексты Писания не живы в нашей жизни. Не потому, что Божье Слово не живо и не действенно. Просто потому, что мы не покоряемся Богу, либо кто-то еще не пережил духовное рождение. Но если человек покоряется Богу и пережил духовное рождение, то благость Божия будет явлена через него. Только правильная, добродетельная, целомудренная жизнь, высокая мораль и активная благость позволяет нам иметь право говорить. Это будет справедливо как в глазах людей, так и в глазах Бога самого. И вы знаете, какая здесь важная мысль есть? Очень простая. Моя жизнь повседневная, она проповедует всем людям о чем-то. Моя жизнь повседневная какие-то вещи утверждает. И если моя жизнь повседневная проповедует благость, являет благость, тогда я могу иметь основание помогать тем, кто с нами рядом. От щедрого, любящего человека не страшно получить наставление. С ним будет нормально беседовать. Его не будешь бояться на самом деле. Потому что знаешь, даже если он будет обличать тебя, он это будет делать в любви, так, чтобы поддержать тебя, а не просто сбросить в пропасть. Совсем другой формат. Но моя жизнь постоянная, она формирует восприятие людьми. Она формирует восприятие любви. И это то, что нам сегодня нужно взять для себя. О чем моя жизнь проповедует? Какое послание я говорю или передаю моим ближним? Более того, жизнь полная благости, она закладывает фундамент для следующего наставления. Даже я просто задал бы больше. Какой фундамент для будущего я закладываю сегодня? Еще только одна церковь удостоилась такой похвалы от апостола Павла, так же, как и римская церковь. И эта церковь, хотела сказать РБЦ, но это будет третья церковь. Вторая церковь – это Фессалоники. Фессалоникийская церковь получила такое же одобрение и похвалы от апостола Павла за то, что они были полны благости. Ну, третье место еще не занято. И как говорит наша человеческая народная мудрость, Бог любит Троицу, братья и сестры, я вас всех призываю к тому, чтобы мы заняли это место, чтобы мы были известны как люди, полные благости. Это призыв для меня, для каждого из нас. И почему еще так важно наставление полной благости? Да потому что, когда ты занимаешься наставлением человека, особенно если мы с вами честны друг с другом, то мы скажем, что мы часто бываем сложными для наставления, то наставнику нужно очень много терпения, очень много прощения, очень много сострадания, очень много милосердия, просто доброты и любви. Очень много. Я думаю, что это понимают хорошо, особенно родители, у которых есть дети. И наставник хороший может быть только тот, который на самом деле преисполнен Божьей благости. И поэтому мы хотим быть церковью наставников, мы хотим быть собранием полным благости. И я скажу даже больше, не то, что мы хотим только, а потому что у церкви Божьей другого выбора нету. Она...